Выпуск новостей подготовила Ольга Серебряная. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 2 марта. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, как ожидается, возглавит московское отделение партии «Единая Россия». «Газпром» стал самой непрозрачной российской компанией из нефтегазового сектора, по версии международной организации Transparency International. Российским автолюбителям начали выдавать права нового образца. Избавят ли они от необходимости получать дополнительные удостоверения для поездок за границу? А главная наша тема нашей сегодняшней программы – сегодня исполняется 80 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 15 градусов, днем потеплеет до минус 5, возможен небольшой снег. В Санкт-Петербурге сейчас минус 8, днем переменная облачность и минус 7 градусов. Главная тема нашей сегодняшней программы – юбилей человека, во многом определившего развитие современной России и Европы, последнего генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Сегодня ему исполняется 80 лет. Мы поздравляем Михаила Сергеевича с этой датой, предоставим в нашей программе ему слово, послушаем, что говорят о нем современники и простые люди на улицах российских городов. Просим и вас, уважаемые слушатели, поделиться с нами своими чувствами. Да, наверное, именно это слово я хотел употребить сегодня утром. Как вы относитесь к Михаилу Горбачеву? Мы готовы к тому, что не все высказывания в нашем эфире будут хвалебными, однако просим вас, конечно же, оставаться в рамках приличия и быть корректными. С интересом буду ждать ваших сообщений и звонков в прямом эфире, которые мы, как всегда, начнем принимать в середине часа по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Напомню также номер, на который можно присылать СМС. Плюс 7 903 743 2801. Пейджер 660 1046. Это телефон, а сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru. И, конечно же, вы можете оставлять свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Самое интересное из них я также прочитаю в прямом эфире. Как вы относитесь к Михаилу Горбачеву? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми мы попросили поговорить нашего корреспондента в этом городе Надежду Гладыш.
Двоякое отношение. С одной стороны, взял смелость на себя, поломать ту систему, которая не жизнеспособна была. С другой стороны, как коммунист предал свои идеалы и интересы.
Как-то он старался для народа, и особенно мне нравилась его жена, как она тоже все стремилась. Мне как-то все нравились, откровенно говоря.
Мое отношение к нему вообще отрицательное. Ничего хорошего он для страны не сделал. Развалил практически страну со своей перестройкой, со своей антиалкогольной политикой. Не вижу я той свободы, которую нам обещали.
Мне трудно выразить свое отношение к Горбачеву, потому что во времена его правления я была совсем маленьким ребенком. И то, что сейчас о нем знаю, я знаю из разных источников, которые зачастую противоречат друг другу. Ну, судя по тому, что я знаю, в принципе, он сделал много для того, чтобы страна вышла из коммунистической диктатуры, и для меня это хорошо.
Отрицательно. Во-первых, Советский Союз развалил, кстати, антиалкогольные программы у него вырубили виноградники, что вред экономике нанесли, больше ничего с его болтовней. Кроме как мы посоветуемся с Раисой Максимовной, в основном демагогия. Больше ничего от него народ не получил, по крайней мере. Одна болтовня, причем бессмысленная. Ни на один вопрос он не отвечал, все вокруг и около.
Я его уважаю. Эта система, которой он руководил, она лично ему давала все. Он бы мог... Свой-то срок, я думаю, он еще бы высидел. Но неизвестно, какой была бы страна. Может быть, по китайскому сценарию бы там по какому-нибудь пошли или еще как-нибудь. Может быть, конечно, и к лучшему повернулось бы даже, если бы он не стал устраивать перестройку. Тут невозможно ничего сейчас вот уже сказать. Но факт, что он это сделал для того, чтобы отказаться от каких-то даже преимуществ личных, эта система, которая давала ему, ради облегчения участи всех. То есть он служил идее.
Ну, как начинателю того, что он начал, первоначально, конечно, хорошее отношение. То, что он попытался реформы какие-то вот это начало у него было хорошее. Но концовка, то, что он спасовал, сдал, не проявил себя как личность, как руководитель государства жестко в тот момент, когда государство разваливалось. Вот с этой точки зрения у меня отрицательное мнение.
С годами все более с возрастающим уважением. Помню, как отец уважал Горбачева и не любил Ельцина, у меня было все наоборот. А сейчас я понимаю его больше и уважаю больше, потому что все-таки пойти на перемены такие, хотя можно было оставаться фараоном на вершине горы еще достаточно, на его бы век точно хватило, а там пусть хоть трава не растет. А сейчас он получил, я надеюсь, долгую жизнь и, я думаю, более счастливого человека, чем он бы во главе этой пирамиды бы оставался. Может быть, столько же долго прожил, но вряд ли бы так счастливо и свободно.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они относятся к Михаилу Горбачеву. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о сегодняшних политических новостях. Сегодня в Москве на конференции Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия», как ожидается, его руководителем будет избран новый мэр столицы Сергей Собянин. Предложение занять эту должность Собянину 15 февраля сделал на личной встрече премьер-министр России Владимир Путин. Как сообщают некоторые информагентства, действующая глава Московского отделения партии и власти Елена Панина уже написала заявление о сложении полномочий. Зачем Собянину этот пост и что думают о его назначении конкуренты «Единой России»? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Российский премьер-министр Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина возглавить столичное отделение «Единой России» на встрече, посвященной проблемам московского здравоохранения. По-моему, до сих пор не избран руководитель московской организации «Единой России». «Было бы правильным, если бы вы ее и возглавили», — сказал премьер, обращаясь к мэру. Тот ответил: «Спасибо, Владимир Владимирович, это будет вашим партийным поручением помимо развития здравоохранения». Конец цитаты. Ранее московскую ячейку «Единой России» возглавлял бывший мэр российской столице Юрий Лужков. После его отставки отделением руководила Елена Панина, которая уже написала заявление о сложении полномочий. Первый заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Галина Михалева полагает, что избрание Сергея Собянина руководителем московского отделения «Единой России» связано с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
А по-другому и быть не могло. Потому что это совершенно естественно основная задача накануне федеральных выборов в Думу и президентских выборов – это держать под контролем административный ресурс. Причем, видите, они это сделали специально заранее, потому что опасаются, что та административная машина, которая Лужковым была построена, которая работала просто бесперебойно, возьмите хотя бы результаты последних выборов в Мосгордуму, они боятся, что она пойдет в разнос.
Политолог Александр Кынев не исключает, что Сергей Собянин на посту главы московского отделения «Единой России» может стать фигурой переходного периода, и позднее его заменят на кого-нибудь еще.
На самом деле, то, что происходит, это сугубо технические, бюрократические вещи с точки зрения восприятия происходящего обывателем. Это не играет никакой роли. Это сугубо номенклатурное изменение, означающее лишь одно, что формально московская городская организация полностью подчиняется действующему мэру, и, соответственно, происходит совмещение, по сути дела, поддержки мэра и поддержки партии. Просто сигнал всей вертикали, что партия в городе – это и есть мэр. Я думаю, что в течение какого-то периода будет происходить замена аппарата, замена чиновников регионального отделения. Потом, когда найдут какую-то новую фигуру, туда ее поставят. Пока, на самом деле, мы же видим, что команда Собянина – это сборная солянка, никакой собственной полноценной команды у него не было. Посмотрите, какие назначаются люди на те или иные направления. Там приезжают каких-то с разных регионов, или вообще не понимающий, не знающий, как устроена Москва, как устроен там городской транспорт и так далее. То есть все это пока выглядит по принципу сырым по нитке.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Комментируя свое возможное назначение на пост главы московского отделения «Единой России», Сергей Собянин ранее заявлял, что готов занять эту должность. Но, по словам столичного мэра, говорить о том, возглавит ли он московский список партий на предстоящих парламентских выборах, пока рано. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Канада направляет к берегам Ливии патрульный корабль с вертолетом и командой из более чем 200 военных на борту. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Стивен Харпер. По его словам, судно будет помогать эвакуировать иностранцев из Ливии и выйдет из канадского порта в среду. Генеральная ассамблея ООН приостановила членство Ливии в Совете этой международной организации по правам человека. Соответствующая резолюция была принята во вторник. На Мальту сегодня прибыл самолет МЧС. Он доставит в Москву россиян и граждан СНГ, эвакуированных из ливийского Рас-Лануфа на пароме «Святой Стефан-2». Об этом сообщили в Управлении информации Министерства по чрезвычайным ситуациям. На Камчатке прекращены активные поиски траулера «Аметист», пропавшего в Охотском море 10 февраля. В Уфе объявили бессрочную голодовку 25 обманутых дольщиков жилья. В Колумбии 6 человек убиты при нападении на вертолет, доставлявший деньги в один из банков города Колота на юго-западе страны. В ООН пока не могут подтвердить достоверность сообщений о поставках Белоруссии вертолетов в Кот-д'Ивуар. Об этом сообщил представитель пресс-службы организации Мартин Несирский, отметив, что эксперты продолжают проверку поступившей информации. Белорусская сторона категорически отвергла это обвинение. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 28 рублей 75 копеек, евро 39 рублей 72 копейки. Следующая сводка новостей на свободе через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». С какими результатами встречает Куба закат эры Фиделя Кастро? Об этом говорят кубинский диссидент Рене Манзана и российские журналисты Леонид Велихов и Аркадий Дубнов, недавно вернувшиеся из Гаваны. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и мы продолжаем рассказ о событиях, связанных с Россией. Российские компании «Газпром», «Лукойл» и «Транснефть» попали в рейтинг самых непрозрачных сырьевых корпораций мира по версии международной организации Transparency International. За основу составители рейтинга взяли количество информации о борьбе с коррупцией, которую раскрывает та или иная компания. У «Газпрома» этот показатель составил 0%. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В частности, ничего не известно о том, как в «Газпроме» борются с коррупцией и борются ли вообще. Между тем, руководство корпорации знало о том, что международные неправительственные организации готовят соответствующий доклад, подчеркивает заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко.
Было три сферы, которые исследовались, и «Газпром» стал в негативном смысле рекордсменом в первой области в рамках внедрения внутри корпорации антикоррупционных мер. Методология была следующая. Эксперты проверяли данные разных корпораций по открытой информации. Соответственно, ситуация с «Газпромом» говорит о том, что в открытой информации никаких данных об их антикоррупционных программах нет. Но в России это, наверное, не очень принято, но международные требования говорят о том, что корпорации должны внедрять внутренние антикоррупционные политики, чтобы сотруднику было понятно, что и как он может делать, если у него возникло подозрение, что его менеджмент, его непосредственный руководитель вовлечен в какие-то коррупционные схемы. Данный отчет, он направлялся во все компании перед его публикацией. И, соответственно, у «Газпрома», в принципе, была возможность ответить, где находятся их антикоррупционные программы, почему эксперты их не обнаружили. Но «Газпром» не посчитал это нужным.
Совсем не удивлен выводами доклада партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Мне трудно судить о коррупции в Китае. Что касается «Газпрома», то это вообще, мягко говоря, такое национальное паразитическое достояние, поскольку компании практически это большой механизм по распиливанию собственных бюджетов между дружественными подрядчиками. Вот это главная задача компании. В принципе, деньги, которые компания зарабатывает, она в рамках инвестиционной программы тратит больше половины этих средств не целевым образом, как в России выражаются. То есть завышенные сметы, дружественные подрядчики, строительство нефтепроводов обходится в среднем за километр в 2 или в 3 раза дороже, чем у любой другой компании в мире. Но это можно назвать коррупцией.
Любопытно, что по этому же параметру у другой российской компании «Роснефть» показатели по мировым стандартам средние. Она сделала достоянием гласности 41% информации, касающейся мер по борьбе с коррупцией. Иван Ниненко объясняет этот факт, среди прочего, тем, что к «Роснефти» перешли активы ЮКОСа, в которых были в свое время уже проведены программы по внедрению открытости и противодействию коррупции. Эксперт по проблемам нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин уточняет.
Дело все в том, смотря что раскрывается. Во-первых, у Роснефти трудно что-то проверить, поскольку она гораздо больше принадлежит государству. У нее не так много частных крупных собственников, о которых она должна раскрывать данные. Это фактически компания с четко определенной структурой собственности. Дело все в том, что отчет, который сейчас опубликован, он не говорит ничего о раскрытии коммерческий интерес по информации для тех же инвесторов. Он говорит о раскрытии структурной информации, то есть какие собственники и какова структура самой компании.
В докладе также приводятся сведения о раскрытии информации об организационной структуре нефтегазовых компаний. В этой сфере показатели у российских компаний достаточно приличные. У «Газпрома» 81%, у «Роснефти» 75% и у «Лукойла» 50%. Аналитик Михаил Крутихин считает, что антирекорды, поставленные «Газпромом» и «Роснефтью», вряд ли повлияют на отношение к ним западных партнеров.
Нет, я думаю, что они уже давным-давно понимают, что такое «Газпром» и что такое «Роснефть». Безвыходное положение. Если кто-то хочет заниматься крупными проектами в России, то неизбежно ему будут подсовывать партнеры либо «Газпром», либо «Роснефть». И поэтому, учитывая все и репутационные риски, и политические риски, иностранные компании готовы к такому сотрудничеству. В основном, конечно, с «Роснефтью», а не с «Газпромом», поскольку и репутация у «Газпрома» из рук вон плохая, и есть проблемы в организации совместных предприятий.
Всего в докладе Transparency International Института мониторинга доходов анализируется деятельность 44 компаний мира, на долю которых приходится около 60% мировой добычи нефти и газа. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой по-прежнему международная реакция на события в Ливии.
Генеральная ассамблея ООН подвергает Ливию остракизму. Губернатор против профсоюзов. Кто победит? Мошенничество на Уолл-стрит. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник члены Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за приостановление членства Ливии в Совете ООН по правам человека. 192 страны, члены Организации Объединенных Наций, простым большинством одобрили рекомендацию самого Совета и заморозили членство Ливии, как говорится в резолюции, в наказание за совершение крупных и систематических нарушений прав человека. В то время как в контексте разнообразных попыток урезонить Каддафи и заставить ливийские власти отказаться от применения силы для подавления оппонентов, последствия этой акции могут быть наименее ощутимыми, Триполи, по большому счету, лишь подвергнут публичному унижению. Символическое значение почти единодушного осуждения членами ООН режима, не столь давно крайне популярного в развивающемся мире, огромно. Мы призываем к безотлагательному прекращению насилия, которое вызывает страдания наших братьев, заявил на заседании от имени Лиги арабских стран представитель Ливана. Давайте возвысим наш голос в поддержку надежд ливийского народа, одобрив резолюцию с выражением солидарности и уважения к мужественному народу Ливии. Самый представительный в структуре ООН форум, Генеральная Ассамблея, где правом голоса обладают все страны-члены, десятилетиями служил в роли главного мирового подиума для лидеров того, что называлось национально-освободительным движением, движением неприсоединения. Критики Запада, Соединенных Штатов, поклонники революционных режимов почти всегда составляли там большинство. Приостановление членства Ливии в Совете по правам человека стало, как заметили многие из выступавших, для Генеральной Ассамблеи событием беспрецедентным. Из почти двух десятков выступивших лишь Куба и Венесуэла выступили в традиционном стиле. «Мы призываем миролюбивые страны всех регионов мира сорвать планы вторжения в Ливию, которые открыто были объявлены Госдепартаментом и Пентагоном», заявил на заседании Генеральной Ассамблеи посол Венесуэлы в ООН. «Цель этих планов ясна – присвоить огромные природные богатства, которые хранит в себе родная земля ливийцев». Следом выступила представитель США в ООН Сьюзен Райс. Соединенные Штаты испытывают удовлетворение, будучи одной из многих стран-инициаторов резолюции с осуждением действий ливийских властей. Резолюции, в которой подчеркивается наше единодушие и глубина нашей общей приверженности защите прав человека. Я должна также заявить, что США отвергают умышленную и безобразную попытку делегации Венесуэлы представить в извращенном свете политику и позицию Соединенных Штатов. В то время как все члены Генеральной Ассамблеи единодушно пытаются поддержать ливийский народ, одна страна, чье отношение к правам человека известно всем, заняла постыдную позицию, пытаясь воспользоваться этим форумом, чтобы распространить ложь, страх и ненависть. Алан Давыдов попросил прокомментировать ситуацию вокруг Ливии Фреда Эйбрахамса, сотрудника организации Human Rights Watch.
События в Ливии подчеркивают набирающую силу тенденцию. Народ этой страны поднял голос против репрессий, нарушений прав человека, тоталитаризма. Это объединяет их с гражданами других арабских стран, отстаивающих свои гражданские и политические права. Уникальной чертой ливийского восстания является реакция на него со стороны правительства Муаммара Каддафи, которая проявляется в применении крайних форм насилия. Мы видим, как власти бросают за решетку массу людей только за предоставление информации международным правозащитным организациям. Human Rights Watch располагает длинным списком серьезных нарушений прав человека в Ливии за годы правления Каддафи. Он лично ответственен за исчезновение людей, политические убийства, пытки, не говоря уже об атаках на СМИ и на частные учреждения. Несомненно, мы считаем его повинным в этих нарушениях и считаем, что он должен быть отдан под суд и наказан. Как вы оцениваете международную реакцию на эти события? Думаю, что восстание в арабских странах заслуживает недвусмысленной и безоговорочной поддержки, потому что речь идет о сопротивлении репрессивным правительствам, не позволяющим гражданам свободно объединяться в группы и выражать свое мнение, подавляющим оппозицию и не допускающим свободу СМИ. Это не были демократические общества. Мы видим волну революций, мы видим разительный сдвиг в отношениях между гражданами и правительствами. Люди хотят положить конец коррупции и диктатуре. Они желают улучшить ситуацию с правами человека, пользоваться большим числом этих прав. Мы пока не знаем, принесут ли перемены еще большие проблемы. Нет гарантии, что в Египте, Тунисе, Ливии или других странах, испытывающих сегодня такие разительные перемены, завтра ситуация с правами человека резко улучшится. Вероятно, под напором требований народа репрессивный аппарат сил безопасности ослабит свою хватку. Однако во времена волнений часто приходится прибегать и к недемократическим мерам. Процесс далеко не завершен. Продолжим внимательно следить, какие новые общественные конструкции будут появляться на Ближнем Востоке. Сказал Фред Эйбрахамс, специальный советник международной правозащитной организации Human Rights Watch.
С ним беседовал Алан Давыдов. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, будет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, вспоминая Юрия Гендлера к 40-му дню. Друзья и коллеги, правозащитники, журналисты, директоры русской службы «Радио Свобода». В программе участвуют Анатолий Студенков, Юрий Дулерайн, Марио Корти. Будут звучать радиовыступления Юрия Гендлера 70-х, 90-х. Годов. А через несколько минут в продолжении утренней программы «Время свободы», новости экономики, обзор свежих российских газет, подробный рассказ о новости, которая будет интересна автолюбителям. С начала марта в России выдают автомобильные права нового образца. А сразу после краткой сводки новостей мы перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы. Как вы относитесь к Михаилу Горбачеву? Ему сегодня исполняется 80 лет. Принимаем ваши сообщения и ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30.
А в эфире краткая сводка новостей. Канада направляет к берегам Ливии патрульный корабль с вертолетом и командой из более чем 200 военных на борту. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Стивен Харпер. По его словам, судно будет помогать эвакуировать иностранцев из Ливии и выйдет из канадского порта в среду. Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил во вторник, что несколько американских военных кораблей движутся в сторону Ливии. Однако он также подчеркнул, что никакого соглашения о военном вторжении страны НАТО пока не достигли. Италия направляет гуманитарную гуманитарную миссию в Тунис с целью оказания помощи беженцам из Ливии. Глава ведомства ООН по делам беженцев заявила во вторник, что в понедельник, 28 февраля, в Тунис прибыли 14 тысяч беженцев из Ливии. Это рекордная цифра с момента начала беспорядков. На Мальту сегодня прибыл самолет МЧС России. Он доставит в Москву россиян и граждан СНГ, эвакуированных из ливийского Рас-Лануфа на пароме «Святой Стефан-2». Российские власти обратились к руководству нью-йоркской тюрьмы Манхэттена с просьбой улучшить условия содержания бизнесмена Виктора Бута. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 80 лет. На Камчатке прекращены активные поиски траулера «Аметист», пропавшего в Охотском море 10 февраля. В Колумбии 6 человек убиты при нападении на вертолет, доставлявший деньги в один из банков города Калота на юго-западе страны. Четверо погибших – полицейские. Глава колумбийской полиции возложил вину за нападение на активистов леворадикальной группировки ФАРК. Великобритания намерена постепенно отказаться от дальнейшего финансирования различных проектов в 16 странах, среди которых Китай, Россия, Вьетнам, Молдавия, Ирак и Сербия. Поддержка прежних проектов прекратится в 2016 году. В столице Армении и Ереване прошел вчера массовый митинг оппозиции.
Радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас мы переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня исполняется 80 лет последнему генеральному секретарю ЦК КПСС, первому и последнему президенту СССР, инициатору перестройки Михаилу Горбачеву. Недавно Михаил Сергеевич дал большое развернутое интервью «Радио Свобода», в котором выступил в том числе с критикой в адрес президента Медведева и премьера Путина, а также поделился с нашими слушателями своими мыслями о будущем России. Полный текст этой беседы вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru. А сейчас, прежде чем мы начнем принимать ваши звонки по телефону 8 800 222 12, давайте послушаем фрагмент этого интервью, в котором моя коллега Людмила Телень задала Михаилу Горбачеву несколько вопросов о грядущих в 2012 и 2018 годах президентских выборах в России.
Вы бы желали России, чтобы в 2018 году президентом ее был Владимир Владимирович Путин?
Нет, я думаю, что надо вообще договориться, чтобы больше двух сроков не было. Никто. Мы же ведь, вообще говоря, и пришли к этому, мы тогда выдвинули. И я считаю, что это правильно. Кого бы ни касалось это. Дайте ему еще большую, может, какую работу. Если у нас же хватит тут должностей, другую. Но на выборы должен быть так.
Вы видите возможность какой-то реальной политической конкуренции на президентских выборах 2012 года?
Пока нет. Но у меня есть ощущение, что появляется вот вообще уже такой массив людей, который, может быть, выдвинет, найдет человека, которого можно рекомендовать. Например. Пока была такая страсть к власти, у нас выше Бога власть, обладание властью это. А потом идут, берут свечки и храмы, становятся и молятся грехи, чтобы отпустил им Всевышний.
А вы это понимаете? Вы же были при власти. Вы же тоже точно так же испытали это искушение не отдавать власть. Вот вы понимаете этот механизм? Почему люди так держатся?
Неужели непонятно, что Горбачев, оказавшись сам, занял главные посты, председатель Верховного Совета, еще в Советском Союзе, генсека, это ключевые посты, которые... Тоска держали. Одновременно занялся тем, что он начал делегировать от себя власть. Все больше и больше отдавать ее. Я думаю, я делал правильно. Я сейчас убежден в этом. В этом мой выбор был правильный.
Это был фрагмент интервью, который Михаил Горбачев дал главному редактору сайта «Радио Свобода» Людмиле Телень. Там же, по адресу www.svobodanews.ru, вы найдете его полную версию. А сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, как вы относитесь к Михаилу Горбачеву? Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Также напомню номера для сообщений. СМС можно присылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер Москве 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И напомню еще раз, вы можете оставлять свои комментарии на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Несколько сообщений из пейджера. Сразу скажу, сообщения, естественно, приходят самые разные. Вот одно из них. Борис пишет нам: в 20 веке были два выдающихся политических деятеля. Это Владимир Ульянов, Ленин и Михаил Горбачев. Думаю, что в ближайшее время деятели такого масштаба масштаба в мире не будет, по крайней мере, на ближайшие 300 лет. И вслед за этим другое сообщение. В русском языке нет таких плохих слов, чтобы выразить мое отношение к Горбачеву. Давайте послушаем звонки. Николай у нас на связи из Мордовии. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Да, я радуюсь, что Михаил Горбачев прожил до 80 лет. Он сделал подвиг, разрушил Германскую стену, как древнюю китайскую примерно, разрушил КПСС, это партию своего рода, на самом деле, антихристов, эгоистов и сталинцев. Он сделал демократию, перестройку, на самом деле, и теперь выступает уж как 80-летний старейшина и мудрец своего рода. И против двух сроков президента. Он правильно делает, он демократ. И надо ли бы сократить срок президента не на 5 лет, как повысил это Медведев, а 3-4 года. Вот это было бы хорошо. Слава Горбачеву и его подвигу и победу над КПСС. Он герой России. Ленин, Горбачев и Борис Ельцин. Вот три титана в России в 20 веке и 21 веке.
Спасибо, Николай. Вот несколько комментариев, как я обещал, сайт Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Напомню, там достаточно зарегистрироваться, и вы можете комментировать все темы, в том числе и темы наших утренних программ. Игорь из Москвы пишет, как он относится к Михаилу Горбачеву. Однозначно положительно. Жаль, пошло все не совсем так, как планировал Горбачев, но это тема для отдельного разговора очень компетентных людей. А я горд, что на старости лет удостоился его рукопожатия. Давайте послушаем еще один звонок. Анатолий из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Алло.
Да, Анатолий, доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро. Я хочу сказать, что я отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с огромным почтением. Я не все его, шаги там разделяю, но я отношусь с огромным уважением к нему, причем всегда относился.
Спасибо, спасибо, Анатолий. Я так понимаю, вы звоните нам из-за руля, что называется, вам не очень, возможно, удобно говорить. И вот еще одно сообщение из Реутова подмосковного. Неоднозначно отношусь, но Горбачев сделал самое важное. Он впервые отказался от мировой революции, то есть от достижения господства коммунистов над всем миром. Советский Союз, как плацдарм мировой революции, потерял смысл и распался. Петр из Москвы у нас на связи. Слушаем. Доброе утро. Да, здравствуйте, Петр, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Ну, Михаил Сергеевич, конечно, с юбилеем, и дай бог ему долгих лет и крепкого здоровья, но все-таки я на политиков такого масштаба, занимавших такие посты, рассматриваю их деятельность прежде всего, что хорошего они сделали для своей страны. Да, Михаил Сергеевич Горбачев сделал много хорошего для своей страны, но после этого эта страна исчезла, она превратилась в набор государств, протогосударств, субгосударств, в основном недемократических, и, как ни странно, именно в тех границах, которые были они созданы Лениным, Сталиным и так далее. Конечно, Михаил Сергеевич привел к катастрофе Советский Союз. На его территории нарушаются права человека, как в странах-членов ЕС, так и в других государствах. Двойные стандарты, спад экономики, государство третьего мира, государство на нефтяной игле и так далее. Это не только к Ельцину имеет отношение, это имеет отношение и к Путину, и к Медведеву, и прежде всего к Горбачеву. А урок такой. Горбачев был авторитарным и тоталитарным правителем. Он не хотел делить власть с народом и даже со своей партией. Он хотел стать исторической фигурой мирового масштаба. Это был такой своеобразный авторитаризм, но так как он, как личность...
А что же, простите, Петр, а что же заставило его в итоге от этой власти добровольно отказаться?
Ну как добровольно отказаться? Его просто выгнали из Кремля, и причем не хотели ему даже предоставлять особых привилегий. Там были всякие разборки. Михаил Сергеевич плакал. Просто когда человек уезжает в отпуск, не семью отправляет, а уезжает в отпуск за там 2 дня до, извините, государственного переворота, ну, что это за политик? Ничего он не отказывался от власти. Он занимает правильную позицию, с другой стороны. Он говорит, что когда создавался СНГ, нужно было сохранять гражданство хотя бы СНГ и там структуры. Но, к сожалению, его слова это и дела это камень, утонувший в озере, и даже кругов после них не осталось. Теперь к демократии, конечно, легко призывать, но тогда Михаилу Сергеевичу надо было идти на выборы лично, на всенародные выборы, и получать мандаты от народа, а не от бюрократии, которая была сама полуграмотная, такая же политически, как и он сам. Он делил эту власть вместе с главами республик союзных, которые просто тянули все переговоры, они там губили просто, тянув эти одеяла просто не на себя. Ну, достаточно почитать «Союз можно было сохранить», эту книгу, которую фонд же Горбачев и выпустил. Но это несчастье для народов, государств, когда вот такие политики получают власть. Но мы сами создали это государство.
Спасибо, спасибо, Петр. Давайте дадим возможность высказаться и другим нашим слушателям. Кстати, что касается выборов, Михаил Горбачев же в них участвовал позже. И, если я не ошибаюсь, занял одно из последних мест, набрав несколько процентов голосов буквально. Вот читаем СМС. Горбачев сделал, что мог, за многое ему спасибо. Ослабление КПСС, выход из Афгана. Но развал страны не прощаем, пишет нам Валентин из Москвы. И еще один звонок из российской столицы. Давайте послушаем. Ефим у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, его величину в его политике, личности, всемирной политике, история оценит. А меня волнует более простая вещь. Его личные качества. Вот я хочу четверостише, короткое, посвященное любителю тыкать Горбачеву. Когда он рекламировал сумку, ты поехал вдоль стены с сумкой с ролика рекламного. Тени павших на тебя смотрят окаянного. Ведь на этой стене погибали люди, которые пытались, берлинскую я имею в виду, перебраться через нее. А он бабки заработал.
Ясно. Спасибо всем нашим слушателям за звонки. Мы сегодня поздравляем Михаила Горбачева с 80-летием, но, тем не менее, и выслушиваем и критику в его адрес, и вообще пытаемся выяснить, как относятся сейчас, спустя все эти годы, к нему жители России. Те, кто не дозвонился нам в этом часе, могут позвонить в следующем. Мы вернемся обязательно к обсуждению этой темы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Российский «Газпром» выиграл аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области, одного из крупнейших в России. Сумма сделки пока не раскрывается, однако, по словам представителя «Руссия Петролиум», она значительно превысила стартовую цену аукциона – 15 миллиардов рублей. На сегодня основным акционером «Руссия Петролиум» является российско-британская компания ТНК «БП», доля которой составляет почти 63%. Объем резервного фонда России к началу марта составил 26 миллиардов 120 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния почти 91 миллиард, сообщает Министерство финансов. Таким образом, прирост общей суммы накоплений в этих фондах в течение февраля составил менее 1 миллиона долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским компаниям нефинансового сектора, увеличился в январе на 0,5% до 14 триллионов 136 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 475 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности по этим кредитам за месяц не изменилась, оставшись на уровне 5,3% от общей их суммы. Накопленный объем кредитов частным лицам в течение января сократился на 0,1%, составив 4 триллиона 80 миллиардов рублей, или примерно 137 миллиардов долларов в пересчете. Однако доля просроченной задолженности, наоборот, выросла с 6,9% до 7%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составляет $365 за тонну. Это примерно на $18.5 выше ставки, действовавшей в феврале, или 52% средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 января по 14 февраля. Уровень безработицы в 27 странах Европейского Союза снизился в течение января с 9,6% до 9,5% общей численности экономически активного населения, сообщило агентство Евростат. В 17 странах еврозоны он также снизился с 10% до 9,9%. Максимальный уровень безработицы отмечен в Испании – 20,4%, а минимальный – в Нидерландах и Австрии 4,3%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сединский, а официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 28 рублей 75 копеек, евро 39 рублей 72 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канада для эвакуации иностранцев из Ливии направляет к берегам этой страны патрульный корабль с вертолетом и командой из более чем 200 военных. Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что несколько американских военных кораблей движутся в сторону Ливии. Однако он также подчеркнул, что никакого соглашения о военном вторжении страны НАТО пока не достигли. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 80 лет. В Уфе объявили бессрочную голодовку, 25 обманутых дольщиков жилья. В Колумбии 6 человек убиты при нападении на вертолет, доставлявший деньги в один из банков города Карлота на юго-западе страны. Великобритания намерена постепенно отказаться от дальнейшего финансирования различных проектов в 16 странах, среди которых Китай, Россия, Вьетнам, Молдавия, Ирак и Сербия. Международный комитет по контролю за наркотиками исключил Колумбию из списка государств, находящихся под специальным наблюдением. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас настало время узнать, о чем пишут на первых, и не только на первых полосах, сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро, Марк. Для начала хочу отметить, что юбилею Михаила Горбачева сегодня посвятили свои публикации многие российские газеты. В частности, в «Коммерсанте» можно ознакомиться с данными опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения об отношении граждан России к экс-президенту СССР. Главным достижением Горбачева россияне назвали установление демократических свобод, а также окончание холодной войны и предоставление права на предпринимательскую деятельность. Вступивший в силу 1 марта закон о полиции продолжает оставаться во внимании российских газет. Вчера на встрече с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым президент Дмитрий Медведев объявил, что подписал 7 указов закона о полиции, большая часть которых касается структуры органов внутренних дел. Все сотрудники полиции, включая высших руководителей ведомства, до 1 июня должны будут пройти переаттестацию. Также президент утвердил положение о структуре центрального аппарата МВД. Вместо ранее существовавших 15 департаментов останется только 7. Они будут заниматься в основном штабными и тыловыми вопросами. В департамент преобразован и Следственный комитет при МВД. Оперативные департаменты, а также те, что входили в милицию общественной безопасности, преобразованы в Главное управление и Управление. В центральном аппарате появились принципиально новые подразделения, например, Управление по организации дознания, отмечает «Коммерсант». Социальные права полицейских, видимо, будут только сокращаться, а сама полиция будет все более походить на армию с минимумом прав для ее сотрудников, заявил ведомостям Михаил Пашкин из профсоюза сотрудников милиции Москвы. 7 президентских указов, регламентирующие структуру МВД, полностью публикует сегодня «Российская газета». Другая тема. Мэр Москвы Сергей Собянин вчера на заседании правительства Москвы объявил о старте новой кампании по борьбе властей с нелегальными мигрантами. Собянин поручил искать их, проведя рейды по заброшенным зданиям, чердакам и подвалам жилых домов. Подобные рейды сотрудники Федеральной миграционной службы проводят регулярно, сообщает «Коммерсант». В январе 2011 года на площади трех вокзалов было задержано 150 нелегально работавших иностранных грузчиков, подсобных рабочих, водителей маршрутных такси. Также в январе ФМС провела рейд по более чем 1000 торговых павильонов, задержав 312 продавцов-нелегалов. Общественные организации Башкирии заявили о готовности начать голодовку и выйти на улицы в знак протеста против давления на их активистов со стороны силовых структур. Вчера Союз башкирской молодежи, известный своими антифедеральными выступлениями, разместил на сайте сообщение о намерении провести акции протеста, а 30 активистов начнут сегодня бессрочную голодовку. Лидер организации Флорид Багаев заявил «Коммерсанту», что протест вызван политикой вмешательства силовых структур Башкирии в деятельность общественности. Серьезными проблемами для некоммерческих организаций в России могут обернуться поправки к Гражданскому кодексу, разработанные юристами Президентского совета по кодификации. Информацию об этом распространил вчера российский филиал Международного центра некоммерческого права. Законопроект с поправками уже поступил в правительство и в ближайшее время может быть официально внесен в Госдуму. Если проект обретет юридическую силу, то гражданское общество в России, по оценкам экспертов, станет корпоративным и унитарным. Подробнее об этом можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте». В центре внимания «Коммерсанта» и «Ведомости» сегодня также приобретение концерном «Газпром» имущества компании «Руссия Петролиум», разрабатывающей крупное Кавыктинское газоконденсатное месторождение. Монополия, уверявшая, что Кавыкта ей совсем не интересна, потратит на актив около 1 миллиарда долларов, больше, чем рассчитывала получить за него ТНК «БП». По данным «Коммерсанта», решение о передаче Кавыкты «Газпрому», а не «Роснефтегазу», было принято всего несколько дней назад. Таким образом, «Газпром» не смог сэкономить на сделке, но избавился от угрозы потери своей монополии на экспорт газа. Торг за одно из крупнейших месторождений газа в России длился 4 года. Если забыть, какой долгой и запутанной была история с Кавыктой, актив может достаться «Газпрому» действительно по выгодной цене, отмечает аналитик «Тройки Диалог» Валерий Нестеров в интервью газете «Ведомости». Запрет на полеты в Египет заставил Росавиацию пойти на невиданную либерализацию рынка чартерных перевозок, сообщают сегодня новые известия. Предвидя ситуацию, когда многие авиакомпании останутся не у дел, а другие не справятся с растущими объемами перевозок, Росавиация опубликовала список перевозчиков, допущенных к выполнению чартерных рейсов по массовым направлениям.
Спасибо, Светлана. С главными темами и самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Светлана Павлова. А в завершение этого часа утренней программы «Время свободы» о новости, которая коснется всех российских автолюбителей. С начала марта во всех отделениях ГИБДД начали выдавать водителям права нового образца. Менять старые права до окончания срока их действия не понадобится, однако вокруг новых водительских удостоверений все равно есть неясности. Избавят ли они от необходимости получать дополнительные права для поездок за границу? Возможно ли перебои с обеспечением отделений ГИБДД бланками новых прав, как это было в прошлом году? Чем вообще новые права лучше старых? Во всем этом попыталась разобраться моя коллега Лейла Гениатуллина.
Новое водительское удостоверение представляет собой пластиковую карточку розового цвета со специальным штрих-кодом. По словам представителей пресс-службы госавтоинспекции, эти удостоверения практически полностью защищены от подделок и соответствуют всем международным стандартам. Размер госпошлины за выдачу нового бланка теперь составляет 800 рублей. Чем еще новые права отличаются от старых, в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Эти права принципиально отличаются от прав старого образца. Абсолютно во всем, от категории, от количества этих категорий до, собственно говоря, той информации, которая туда зашита, до штрих-кода, в котором есть информация о владельце. Но пугаться не надо, поскольку обязательной замены водительского удостоверения старого образца на водительское удостоверение нового образца такого нет. Внешне они, конечно, вписываются в формат европейских водительских удостоверений, сделанные по их лекалу, по их подобию образцу. Но я особого оптимизма не испытываю, потому что думаю, что не во всех регионах это вообще будет происходить. Потом нет единой базы, по которой можно было бы там, как пишут об этом сами гаишники, считав штрих-код, составить быстро протокол и так далее, и так далее. Такой аппаратуры считывающей нет в большинстве субъектов федерации, и нет единой, повторяю, базы. Поэтому все это еще будет очень долго длится, я думаю, ни шатка, ни валка будет этот процесс весь развиваться.
А что касается бланков, как вы считаете, достаточно их количества?
В открытых источниках есть эта информация, что уже необходимо менять вот на сегодняшний день 4 миллиона прав. Я не думаю, что все они будут заменены достаточно оперативно. Уже предлагается получать временные права, потом еще раз приезжать получать вот эти новые карточки. Я думаю, для какого-то количества автомобилистов это будет достаточно большой длительной головной болью.
Это был лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Чтобы узнать, как проходит выдача прав нового образца, мы обратились в одно из отделений ГИБДД Москвы. Можно несколько вопросов задать вот по поводу новых водительских удостоверений? Их сегодня начали выдавать?
Да, 800 рублей.
Вообще много народу, очереди или достаточно свободно можно прийти и спокойно поменять?
10 человек.
То есть ажиотажа такого нет. Это правда, если едешь за границу, теперь не надо специальных удостоверений уже получать, чтобы там можно было ездить?
Такие же национальные. Еще вкладыш берете международного.
А, то есть отдельно надо будет вкладыш брать, да, международного образца. Чем вот они еще отличаются тогда от старых? Только цветом, да, и все?
Ну, размером. То...
А если вот у меня еще не кончилось старое удостоверение?
В каком году заканчивается?
Ну, в этом году, попозже, где-то через полгода. Мне надо сейчас уже менять или, в общем-то, можно и по старым ездить?
Ну, можете отъездить, но если будете получать международное, лучше поменять. Потому что международная, она на 3 года выдается. Или на срок действия водительского.
Это был представитель одного из отделений ГИБДД Москвы. Однако, по сообщению пресс-службы организации, после получения прав нового образца, водителям уже не нужно будет оформлять дополнительное удостоверение для выезда за рубеж. Ведь необходимость введения новых водительских удостоверений объясняется требованиями Международной конвенции о дорожном движении, участницей которой является и Россия. За разъяснениями мы обратились к эксперту, лидеру движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславу Лысакову.
Массу неясностей всплывает наверх, и вот я боюсь, что и каких-то противоречивых толкований, потому что, например, даже существующие на сегодняшний день водительские удостоверения, они вполне пригодны, вполне признаются в Европе, например, как минимум в Европе. Никто никогда не предъявлял претензий по поводу того, что они не соответствуют нынешним евростандартам, условно говоря. Что касается других стран, то вот арабские страны, Япония, они зачастую не воспринимали наши права и требовали, собственно говоря, вот международных прав, которые в виде книжечки выдавались, выдаются, думаю, на сегодняшний день сроком на 3 года. Новые права, по идее, должны, поскольку они отражают международный подписанный соответствующий документ, снимать все вопросы. Поэтому я думаю, что их будет достаточно как минимум для поездки в Европу и как максимум для поездки в любую страну. Очень слаба работа была разъяснительная, такая просветительская со стороны департамента. Очень зачаточном состоянии проведена по этой теме. И не только журналисты, но и большая часть, подавляющее большинство водителей не понимают, для чего это делают, какая разница, какой будет алгоритм получения или замены прав.
С 1 марта в России начали выдавать водительские удостоверения нового образца. По словам представителей ГИБДД, новые права имеют несколько степеней защиты и позволяют автоинспектору внести данные водителя в протокол сразу в электронном виде. Однако, по словам экспертов, на сегодняшний день во многих российских регионах нет соответствующей аппаратуры для такой процедуры. Лейла Гниатульна, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе узнаем, на чем основаны обвинения, которые высказывают некоторые международные организации и даже ООН в адрес Беларуси о том, что эта страна поставляла оружие Ливии и Кот-д'Ивуару. Новости культуры. Царь и президент Александр II и Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. В Москве открылась выставка, приуроченная к полуторавековому юбилею отмены крепостного права в России и почти совпавшего с этим событием по времени освобождению рабов в США. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Все это вас ждет в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.